Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 43-я у нас с вами сегодня встреча. Мы с вами снова в книге «Бытие». Но стоп! Прежде чем читать 29-ю главу книги «Бытие», к которой мы, собственно, уже подошли, я хотел бы вспомнить еще одно место из Священного Писания. Это уже Новый Завет. Это послание апостола Павла к Галатам. Это фрагмент из 6 главы. Дело в том, что вот смысл 29 главы «Бытия» невозможно понять без этого общего принципа, общего правила, которое изложено для нас в послании к Галатам. Вот что мы читаем. 6 глава, начиная с 7 стиха. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Принцип, что посеет человек, то и пожнет, знаком каждому. Ну, по крайней мере, слышали мы о нем. Многие люди, не читающие Библию, не знают, что это библейский принцип, что это принцип, который неоднократно проявлялся и в Священном Писании. Это тот принцип, по которому Бог устроил окружающий нас мир. И вот этот принцип всегда нужно учитывать. Кто-то скажет, ну а как же насчет Божьего прощения? Да, мы с вами об этом уже говорили, но я повторю еще раз. Бог прощает грехи, Бог прощает грешника, но последствия греха часто остаются. Более того, пока человек не покаялся, пока человек не понял, что происходит в его жизни, эти последствия для него, ну, служат таким Божьим ориентиром, что ли, Божьим указанием, Божьим маячком. Происходит что-то не то, происходит что-то не так. И нам с вами, читающим Библию, эти последствия помогают понять некоторые библейские события. То есть мы должны просто вспомнить о том, последствиями чего являются эти события. Ну вот, например, фараон дает указание, дает приказ убивать мужчин, убивать мальчиков, которые рождаются в Израиле, рождаются у израильтян. Это мы читаем в книге «Исход», 1 глава, до этого мы еще дойдем. Пока, поверьте на слово, был такой египетский фараон, который сказал, что если у евреев, которые живут в его стране, а все евреи жили тогда в Египте, так вот, если у них родится девочка, то ее оставлять, если родится мальчик, то его убивать. В результате Бог поражает самого фараона, поражает его первородного сына и поражает всех первенцев в Египте. Что это такое? Это результат того, что совершил фараон. Это последствия того греха, который был совершен. Пройдут еще века, и царь Ахав убьет человека по имени Навуфей. Ну и в результате Илия, Божий пророк Илия, приходит к Ахаву и говорит ему: «На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». Так и произошло. Это, ну, смерть Ахава кажется невероятной. Кажется случайной смертью на войне. На самом деле, конечно, это не случайная смерть, это последствия того греха, который совершил Ахав. Царь Давид согрешил с Версавией, и даже те, кто не читают Библию, я думаю, об этом помнят и слышали. В результате, да, Бог простил грех, да, Бог снял его грех, но его собственная дочь была изнасилована, а сын убит. Ну, давайте теперь перейдем к Новому Завету, потому что там тоже есть такие примеры. Савл, будущий апостол Павел, одобрял избиение Стефана, первого мученика христианской церкви, которого побили камнями. И о Стефане мы с вами в прошлый раз говорили. 8 глава Деяний апостолов как раз и начинается с того, что Павел одобрял убиение Стефана. И вот после того, как он покаялся, после того, как он пришел ко Христу, после того, как он уверовал, он становится апостолом и неоднократно его выгоняют из разных городов и, среди прочего, побивают камнями или пытаются побить камнями. Например, мы об этом читаем во время первого миссионерского похода апостола Павла, когда он был в окрестностях города Листра. Итак, грех имеет свои последствия. Мы получаем прощение, но последствия греха остаются в нашей жизни. Это такой урок, который преподает нам Бог. То же самое произошло и с Иаковом. Он убегает от своего брата, по пути он встречается с Богом, или Бог встречается с ним. Иаков пытается перехитрить Бога. Иаков пытается сказать: «Во, хорошо, Боже, если ты сделаешь мне то-то и то-то и то-то, то я потом воздам тебе». Мы говорили о бессмысленности такого подхода. Иаков еще не смирился. Иаков считает, что он может заключить сделку с Богом. Бог не раскрывает ему всех подробностей. Иакову предстоит увидеть подробности в свое время. Обратите внимание на характер Иакова в 29 главе. Он появляется в незнакомом месте, в месте, где он никогда не был. Ему уже более 40 лет. Он этого места и этих людей не знает, но вот как он себя ведет. «И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, и увидел, вот на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. Обычно в то время, это был целый ритуал, камень отваливали днем, в то время, когда стада уже собирались, люди знали, кто и когда это будет делать. Продолжаем читать. Иаков сказал им, и в некоторых рукописях добавляется здесь пастухам: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что ирония начинается уже здесь. Он спрашивает их, как человек, который давно знает Лавана: «Вот вы его знаете?» Они говорят: «Да». Ирония заключается в том, что вот они-то его знают. А Иакову это еще только предстоит. Иаков ведет себя как человек, попавший явно в свою тарелку, и уж совсем не как новичок. Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами». И сказал Иаков: «Вот, дня еще много, не время собирать скот». И дальше он дает указание: «Напоите овец и пойдите, пасите». Кто он такой, чтобы указывать этим людям? Откуда он появился? Понимаете, одна из проблем Иакова заключается в том, что он путает два понятия: «я» и «Бог». Он хочет выглядеть хорошо, он хочет показаться, как сейчас принято говорить, крутым, он хочет произвести впечатление, он забывает об этой встрече с Богом. Они говорят: «Сейчас не время, сейчас не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец». Они объясняют ему правила игры. Должны собраться все, потом камень будет отвален, потому что воды мало, потому что воду надо ценить, все это должно быть организовано. Они объясняют ему, как принято поступать в этой земле. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль, дочь Лавана, с мелким скотом отца своего, потому что она пасла мелкий скот отца своего. Кстати говоря, пасти скот было делом женщин в это время, в этой культуре. Мужчины охотились. Женщины и еду готовили, и скот пасли. Представление о том, что женщина всегда сидела дома, ну, это по меньшей мере неверное представление, заблуждение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда Яаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Внимание! Ему только что сказали: не время. Ему только что сказали: здесь другие правила. Я думаю, и это только мое предположение, но я так думаю, что Яаков всеми силами пытается произвести впечатление на Рахиль. Когда он увидел ее, он подошел, отвалил камень, и все правила для этого плута отступили на задний план. Он увидел Рахиль. Да ладно вам дожидаться. Вот я пришел. Именно в этом плане Бог и будет его еще смирять. Смотрим дальше. И поцеловал Яаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. Представляете себе мужчину, который встречается с девушкой впервые, и начинает целовать ее, и начинает плакать. Ну, Яакова можно понять. Он бежит от брата, он бежит уже давно. У него был тяжелый путь, у него была встреча с Богом, и он понял, что сейчас он пришел на место. Он нашел свою цель, и, возможно, он нашел и свою жену. Вы помните, ведь отчасти задача была в том, чтобы взять жену из этого города, из этого дома, из этой семьи. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как он представляет себя сразу. Он говорит: «Я один из ваших. Я родственник твоему отцу». А она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Яакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и вел его в дом свой. Это гостеприимство. Это замечательное восточное гостеприимство, которое, кстати, во многом сохраняется и до сего дня. А вот дальше интересно, потому что от того, как мы понимаем следующие слова, зависит и наша интерпретация событий, которые развернутся вскоре. Мы читаем, что Иаков рассказал Лавану все сие. Вот сие – это что? Скорее всего, конечно, это о родственных связях. Наверное, это об Исааке, о Ревеке. Вопрос. Рассказывал ли Иаков Лавану о том, как добыл первородство? Рассказывал ли Иаков Лавану о том, как одурачил своего отца, а до этого воспользовался слабостью брата? Ответа на этот вопрос я не знаю, но предполагаю, что да. 14 стих. Лаван же сказал ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Яаков целый месяц. И думаю, что за месяц он уж точно это рассказал. Лаван говорит Яакову о родственных связях. Предполагаю, однако, что и здесь есть нечто большее. Лаван фактически говорит Яакову: «Ты такой же, как я. Ты такой же плут, как я». А вот теперь вопрос. Кто кого из плутов переплутует? Проходит месяц, и Лаван сказал Яакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник?» Вот начинается, друзья. А кто сказал, что Яаков будет служить Лавану? Яаков пытался убежать, чтобы пересидеть. Месяц пожил. И тут Лаван ему фактически говорит: работать надо. Современным языком давай подпишем трудовой договор. Ну что, месяц прошел, так ты будешь сидеть здесь? Нет, не будешь. Давай тебя приспособим к делу. Лаван всегда видит, кого и как приспособить к делу. На то он и Лаван. Он продолжает: скажи мне, что заплатить тебе. У Лавана же было две дочери, читаем мы. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, Эту фразу можно трактовать по-разному. Некоторые трактуют ее как указание на то, что Лия была несимпатична. Она была некрасива. Вряд ли уродлива, но уж некрасива – это точно. И уж совсем точно некрасива в сравнении с Рахилью. Другие говорят, что у Лии были проблемы со зрением. Что, кстати, могло сопутствовать и внешней непривлекательности также. Мы знаем, что Лия была слаба глазами. А Рахиль, читаем мы дальше, была красива станом и красива лицом. И вот начинается романтика. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». 7 лет, число полноты, я отслужу все. Мне не нужно оплаты, мне надо, чтобы Рахиль стала моей женой. Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». Договорились. 2 плута. Кто кого? Мы тоже знаем, кто кого. Но Иаков не знал. 20 стих, пожалуй, один из самых романтичных стихов Библии. И уж точно самый романтичный стих в книге Бытие. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». И вот проходит время, и сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Вот договор, вот пора выполнять условия договора». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему. И вошел к ней Иаков и дал Лаван служанку свою Зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Давайте здесь остановимся и поймем, что сделал Лаван, почему он это сделал и почему это допустил Бог. Во-первых, свадьба. На древней свадьбе, во время свадебной церемонии того времени, невеста была покрыта покрывалом, так что жених не видел ее лица. И вечером, ночью, когда Иаков не мог увидеть, Лаван совершает этот подлог. Я думаю, что Лия просто приложила так палец к губам и говорит: «Тш, тихо, тихо, зачем слова?» Иакову этого хватило. Иаков не видел, какая из сестер находится с ним. Исаак в свое время не видел, какого из сыновей он благословляет. Исаак не видел по старости. Иаков по темноте, возможно, и по глупости.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иаков перед своим отцом выдал себя, младшего, за старшего сына. Лаван выдает Иакову старшую дочь и при этом представляет ее как дочь младшую. Иакову нужно было решить свою проблему. Ему нужно было получить благословение, которое, кстати, и так принадлежало ему. Лавану нужно было решить свою проблему. Выдать замуж старшую непривлекательную дочь. Видите, как работает закон сеяния и жатвы? И когда Иаков возмущается по поводу несправедливости произошедшего, я думаю, он вспоминает, по крайней мере, 2 людей. Исаака, отца своего, и Исава, брата своего. Каждый из нас начинает говорить, это несправедливо, когда несправедливость касается нас лично. Вот пока она нас лично не коснется, это нормально. Это далеко. Это не наше. Убегая к Лавану, Иаков не понимал, что, знаете, как иногда говорят, вы эти книги читали, а мы их писали. Лаван куда хитрее Иакова. У Лавана и опыта больше. У Лавана и сноровка есть. В своем месте, у себя дома, Иаков был хитрецом. Но вот что Бог для него устроил. Во-первых, встречу с самим Богом. А во-вторых, встречу с тем, кто оказался еще большим хитрецом. Вот Иаков начинает возмущаться. «Зачем ты обманул меня?» Этот вопрос когда-то можно было задать ему самому. Теперь этот вопрос слетает с уст Иакова. «Зачем ты, Лаван, обманул меня?» Я думаю, что дальше Лаван продолжает обманывать. Он говорит, «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». Да, я считаю, что это продолжение обмана. По нескольким причинам. Во-первых, насколько мне известно и насколько говорят люди, изучающие Библию, свидетельств такой традиции, такого обычая в земле, где жил Лаван, не существует. Он говорит, в нашей земле, в нашем месте так принято. Ты просто не знаешь об этом. Так вот, многие исследователи Библии предполагают, что это Лаван сам придумал такую традицию. Знаете, что называется, ну, дурачка. Ну, что уж теперь спорить. Во-вторых, не забывайте, что Иаков прожил в этом месте уже 7 лет. Вот если бы такая традиция существовала, он об этом обязательно бы знал. Ведь было известно, что он должен стать мужем Рахили, младшей дочери. А куда девать старшую? Если бы традиция действительно была, она бы всплыла на свет раньше, о ней бы стало известно куда раньше. Лаван продолжает обманывать. Говорит, у нас так не принято. И он дальше говорит, окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту, за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других. Рахиль оказывается как бы женой в кредит. Получаешь жену, отрабатывать будешь после. Штука в том, что у Иакова нет выхода. Вы помните, как Исаак сказал, у меня нет другого благословения, я уже благословение отдал. Исаак оказался в безвыходном положении, потому что в это положение его поставил Иаков. Так вот теперь сам Иаков по закону сеяния и жатвы оказывается в безвыходном положении. Вот что он может сделать? Вернуться домой? Убьют. Искать где-то еще, где бы ему пожить? А кому он нужен? И к тому же здесь Рахиль. Он любит Рахиль. Иаков взвешивает варианты, и один оказывается хуже другого. В конце концов, он принимает предложение Лавана. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили и любил Рахиль больше, нежели Лию. Знакомо? Угу. Еще как. Будут последствия? Еще как будут. Читаем дальше. И служил у него еще 7 лет других. Знаете, кто-то из наших слушателей, так современно мыслящих слушателей, скажет, во, попал Иаков, во, повезло ему. У него 2 жены, у каждой жены по служанке, 2, а при лучшем складе 4 женщины у него. Круто, а? Возможно, Иаков поначалу тоже думал, что круто. Кстати, Бог не благословляет многоженство. То, что мы видим описание этого здесь, Это именно описание. Вот оно так было. Оно так было в жизни Иакова. Но это не было частью Божьего благословения. Бог никогда не говорил Иакову: у тебя будет 2 или 4 жены. Такого обещания не было. А вот насчет крутости, друзья, мы с вами поговорим буквально в следующий раз. Мы с вами почитаем и увидим, насколько это, в кавычках, круто. В качестве маленького предисловия расскажу про одного знакомого. Он был еще не женат тогда, у него было несколько девушек. Он жаловался. Все, конечно, неплохо. Но перед 8 марта замучаешься и разоришься цветы покупать. И это, друзья мои, только цветочки. Господь устраивает закон сеяния и жатвы, потому что хочет учить нас, потому что хочет менять нас, потому что хочет, чтобы мы уподоблялись Ему. Об этом подробнее в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.